Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
Да, добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Telos Media Владислав Игоревич Юртов.
Да, приветствую вас, друзья мои. И, соответственно, тот самый Игорь Николаевич Попов, который всегда во все времена остается Игорем Николаевичем Поповым, что бы ни случалось.
Да, у нас с вами есть разговор, конечно, друзья, мы все знаем об этой ситуации, которая разворачивается, и мы просим молиться и просим воздержаться от каких-либо, может быть, провокационных высказываний. Мы действительно все очень переживаем и молимся о том, чтобы мир воцарился на земле, и взываем к Богу. Поэтому мы с Владиславом, в общем, как бы хотим сегодня, чтобы вы хотя бы на какое-то время, на 50 минут этого эфира отвлеклись от этих грустных новостей и попробовали просто поразмышлять о том, что мы можем сделать друг для друга. В конце концов, мужчин для женщин, женщин для мужчин. И у нас есть разговор к вам с Владиславом. Мы хотим с вами поговорить, в какие мифы о мужчинах верят женщины, а в какие мифы верят сами мужчины о мужчинах. Вот давайте попробуем поговорить об этом. Вот, кстати, Влад, да, пишите нам комментарии. Комментарии можете писать прямо под трансляцией. И, соответственно, у нас в Инстаграме тоже мы смотрим и отслеживаем ваши комментарии. Давайте попробуем поговорить о том, какие мифы, в общем-то, есть о мужчинах и как мы...
Да, и, по крайней мере, будем пытаться отслеживать, потому что, честно говоря, у меня такая осенность, и голова плохо работает, по понятным причинам, да, опять же, что, может быть, какие-то комментарии я буду пропускать, но, тем не менее, вы, пожалуйста, пишите их в любом случае, потому что, чтобы это ни случилось, мы обязательно их посмотрим потом и как-то отреагируем. Ты, Игорь Николаевич, хотел меня о чем-то спросить. Пожалуйста, сделай это еще раз. Может, я это перебил.
Да, вот скажи, Владислав Игоревич, а с какими мифами ты сам сталкивался о мужчинах?
Слушай, ты знаешь, я вот, кстати, хотел тебя спросить, как ты считаешь, вот эта фраза «мужчина должен», потому что мужчина – это есть это тот самый миф, который один из мифов, в котором мы живем?
Знаешь, я думаю, что мужчина должен... Я не понимаю, почему мужчин так раздражает сейчас эта фраза. Вот как ты думаешь, у тебя есть какие-то там, не знаю, обязанности, то, что ты должен по отношению к кому-то?
Знаешь, я бы сказал, что фраза «должен», я, кстати говоря, специально и вопреки всему в своей церкви, когда проповедую, очень много употребляю слово «должен», потому что я искренне считаю, что у людей в общем и целом, да, вне зависимости от их пола, есть какая-то обязанность и ответственность. Есть те вещи, которые человек должен делать, хочет он этого или не хочет, есть у него к этому тяга или нет у него к этому тяги. Да? То есть некая просто ответственность в силу того, что ты человек. Да? В силу того, что ты человек, у тебя есть некая ответственность, и какая-то ответственность вложена Богом изначально в мужчину одна ответственность, в женщину другая ответственность. Я думаю, что в общем и целом мужчина, как и женщина, действительно, каждая в свою меру и в меру своего, так сказать, происхождения, гендера, пола, да, они что-то должны делать. Ну, это такое, может быть, немножко патриархальное, да, у меня взгляд, но не домостроевский, совершенно точно, чтобы ты понимал.
Вот так вот. Но я думаю, что я такой же патриархальный, как и ты, Владислав Игоревич, так что очень, кстати, хорошее. Можно друг с другом общаться по имени-отчеству. Мне кажется, это такое оригинальничание в наше время, когда все переходят на «ты» сразу, да? Вот. Хотя, в общем-то, мы общаемся с Владиславом на «ты», друзья, и вы присоединяйтесь. Вот к нам присоединился Евгений Панин. Женя, привет. Пиши нам, что ты, с какими мифами о мужчинах ты сталкивался. Вообще, с какими мифами, друзья, вы сталкивались о мужчинах? В какие мифы о мужчинах верят женщины, а в какие мифы, в общем-то, сами мужчины верят? Вот там Владислав обещал нам рассказать, не побоюсь этого слова, о том, как его воспринимали, когда он только начал вещать и стал ведущим на Telos Media?
Да, вот это, знаешь, я, правда, первых год или два бесконечное количество однотипных постов было от совершенно разных людей. Меня называют там брутальным баптистом или там брутальным христианином, да, немигающим Владом, и как-то у всех, ну, это скорее миф не о мужчинах, это миф скорее обо мне, как о мужчине, да, обо мне, как о человеке, был персональный миф. У всех создалось впечатление такого, знаешь, строгого, сурового дядьки, прямолинейного, жесткого, не до жестокости, конечно, и прочее, что, я тебе сразу скажу, совершенно не соответствует действительности. Я, может быть, и жесток где-то, а может, где-то и жесток в силу своей, так сказать, греховности, но уж точно не соответствует этому образу стандартного такого брутального мачо. Нет, это неправда. Я очень ранимый, как и ты. Я могу заплакать.
Вот, кстати, вот уже один миф, к одному мифу мы подходим. Я предлагаю вот рассмотреть несколько мифов. Друзья, пишите вот ваши варианты мифов, с которыми мы сталкиваемся. Мифы о мужчинах. Да? Знаешь, первый миф о том, что 23 февраля, например, да, это мужской праздник. Да, и прекрасно понимаем, что, в общем-то, к этому празднику относится уже огромное количество женщин. Но давай мы про, значит, этот праздник еще не поговорим, как бы, ну, вот он прошел. А мы сегодня поговорим о том, что мужчина никогда не плачет. Миф – мужчина никогда не плачет. Мужчина никогда не проявляет эмоции. Я, кстати, с этим сталкивался. Я не знаю, сталкивался ли ты с этим в браке, но сталкивался с таким мнением женщины. А почему, как ты думаешь, такой миф есть, и вообще мужчины плачут? Классическая фраза, значит, мужчины не плачут, они огорчаются. Это, кстати, ты знаешь, откуда она?
Нет, нет.
А, ты такой маленький, да? Эх ты. Значит, это... знаменитый советский фильм «От Ибаты шли солдаты». Да?
Я его смотрел совершенно точно, этот фильм, но просто был, видимо, в таком глубоком детстве, что я совершенно не помню, что
там было. Я вот как раз смотрел в детстве, я помню, значит, там один из бойцов был с Кавказа, и он как раз с соответственным... Значит, да, там же контекст был, там приглашают, значит, девушек из батальона женского на такую вечеринку в батальон, значит, мужской. И в результате одна из, ну, говорит, ну, да, они там уговаривают, у нас день рождения человека, заходите, вот, будет хорошо, мы пообщаемся. Они говорят, ну, пойдем, а то они сейчас расплачутся. И говорят, как раз вот этот... очень, кстати, положительный герой. Из всех героев мне он больше всего нравился, кстати сказать. Героически погиб. Вот там все, в общем, героически пали. Вот. И он говорит, мужчины не плачут, они огорчаются. Вот,
понимаешь? Слушай, ты знаешь, по поводу армии и слез, у нас как-то совместилось почему-то два мифа, да, во-первых, что мужчины не плачут, они огорчаются. И ты еще про армию сказал, да? И почему-то получилось, это два мифа, на самом деле, да? Миф, с армией, миф с армией связан с тем, что чтобы быть мужиком, нужно служить в армии. Uh-huh. Но какой мужик там в армии? Ты что, не мужик, что ты еще в армии не служил? А что касается чувств, да, я думаю, что этот миф про слезы, мне кажется, что в большей степени в его появлении виновата женщина. Ну, они как бы, естественно, не хотели бы его создавать, да, но так получилось, ты же прекрасно понимаешь, что любая женщина нуждается там, в защитнике, там, в уверенности, какой-то стабильности, да, но в каком-то рядом человеке, который, это естественно желание, который смог бы подставить свое скупое, свое время суровое, там, накачанное плечо и прочее, прочее. И, естественно, когда женщина, нуждающаяся в поддержке, в заботе, в помощи, видит перед собой рыдающего мужика, там, размазывающего сопли по своему лицу, да, суровому, немигающему, брутальному, баптистскому, то чувство безопасности пропадает моментально. Mm-hmm. Разом, просто разом, да. Я нуждаюсь в защите, в мамонте, в шкуре, в безопасности и прочее, а тут вот это существо, которое должно мне все обеспечивать, рыдает и плачет. И мужчины и женщины оказались в заложниках этого мифа. И страдают, как мне кажется, и мужчины и женщины. Вот этого, потому что, ну, мужчины, понятное дело, рано умирают, да. Мужчины не в состоянии, у мужчин нету того, кому бы они могли, с кем бы они могли быть настоящими, когда им плохо, даже рядом с близким человеком, даже с женой чаще всего, да, именно потому что они не могут, не научены, не приучены проявлять чувства, они не позволяют и не могут, да, у них опции нету этой, да, проявлять чувства, кроме как гневаться, предположим, в ссоре. Ну вот, а женщины страдают от того, что они бы хотели иметь искренние, честные отношения с мужчинами, но они сами создали миф, да, про мужчину не плачущего, И вот, собственно, получили то, что, на что боролись, на то и напоролись, что называется.
Но, видишь, я все-таки считаю, что... Я не соглашусь. Ну, традиционно я с тобой не соглашаюсь, это нормально. Ну, вот я считаю, что очень даже хорошо, что я с тобой сегодня совсем не соглашаюсь. Но не то, что совсем не соглашаюсь, да, а то как бы... Знаешь, вот, кстати, между прочим, наши зрители и слушатели переживали, что у нас так все так началось, так все благодушно, что вот мы так...
Благостно.
Да, благостно. Нет, друзья, не волнуйтесь, мы с Владиславом найдем о чем поспорить. Вот.
И хорошо, что мы этот эфир ведем с разных городов, друзья мои. Я из Санкт-Петербурга, Игорь Николаевич Попов из Москвы, потому что иначе бы мы просто могли бы в студии начать повторять, так сказать, перформансы Владимира Вольфовича Жириновского.
90-х годов.
Бросание стакаров и прочего друг друга.
Ну, это провокация со стороны Владислава Игоревича. Вы можете не беспокоиться. Мы, конечно, не бросали бы друг друга водой, но весьма экспрессивно можем отреагировать на мнение друг друга. Но я думаю, что, да, так сказать, серьезных действий по отношению друг к другу не дойдет в любом случае, потому что мы с уважением относимся к Владиславу Игоревичу и с уважением не соглашаемся друг с другом. Так вот, я позволю с тобой не согласиться. Я считаю, что миф о том, что мужчины не плачут, как раз спроецировали не женщины, а сами мужчины, да, потому что часто отцы, ну, вот я просто помню поколение отца, который, ну, что такое поколение отца, да, понятно, что очень сложно, часто воспитывали мамы, да вообще, ну, что с воспитанием, ну, ребенок одет, обут, и слава богу, да, то есть вот он сыт и одет, и это уже хорошо, да. И когда происходила какая-то реакция, например, там, я помню, что, ну, я как всякий там, значит, маленький мальчик, когда меня обижали, бежал к родителям, и я помню, как отец однажды сказал: твои проблемы, сам разбирайся. Вот. И главное, а подсказать-то что? А как разбираться-то? А, ну, отца-то, ну, просто ему никто ничего не подсказывал, и он мне не подсказывал, да? И уже потом, будучи взрослыми мужчинами, мы с ним разговаривали так по душам и говорили о том, а что вообще, вот, ну как это, да? Как это разбираться друг с другом, почему ты, например, не подсказал. Он говорит, меня никому, никто не подсказывал, я сам просто шел и разбирался, да, с этой проблемой. Если у меня, значит, отжали санки, я, ну, заходил, приходил и сам отжимал эти санки назад, да. То есть вот если нужно было вступиться за друга, я просто вступался за друга, да. И вот эта вот штука «мужчина не плачет», то есть она транслировалась мужчинами. То есть ты мужик, ты вообще, ну, это, хватит плакать, хватит реветь, как девчонка. Это я не один раз вот свою, так сказать, свое лицо получал, в общем-то, от мужчин моей семьи. Да? Ты мужчина, ты должен держаться, ты должен сдерживать эмоции. Вот и все. То есть как бы это транслировалось не женщинами далеко, да? Это транслирует мужчина мужчине.
Угу. Самое интересное, что про «мужчины не плачут», я его в таком ином виде встретил в одной из церквей. Я слышал, как старшая женщина, она занимается воскресной школой, сказала маленькой девочке в этой воскресной школе, при мне, я был свидетелем этого, девочка чем-то была расстроена, маленькая, совсем лет, может, 5-7, чем-то расстроена и плакала при мне. Вот эта женщина старшая, которая руководила воскресной школой, говорила: ты не должна плакать при мужчинах. Не плачь при мужчинах. Представляешь, я был в шоке, очень сильно удивлен.
Установка не плакать вообще. Да?
Ну, типа того, да. То есть, как бы слез быть не должно никак. То есть, стоит женщина, мужчина – это я был единственный мужчина, который наблюдал эти слезы. При мужчинах плакать нельзя. Я, конечно, был просто обескуражен, как так-то. То есть, если, а где вообще тогда можно плакать в этом случае, да? Где и с кем? Ну, это, конечно, миф. И мне кажется, что по поводу установки «мужчина не плачет», мы должны с этим мифом просто бороться. Может быть, это приведет к большому потоку рыдающих мужчин какое-то время, да, бесконечно, по любому поводу. Но все-таки мы должны этот миф разрушить, и чем быстрее, тем лучше, потому что, опять же,
А почему ты... То есть, соответственно, я тут, знаешь, очень... Ну, в соцсетях очень любят постить всякие мемчики. И отчасти там, значит, очень любят постить самого главного, наверное, специалиста в воспитании детей. Это Дмитрия Нагиева. Ну, он же как бы большой специалист. Он такого сына себе воспитал, да?
Неизвестно.
правда, когда у него это получилось, ну, ладно, да, и вот он, значит, сейчас из, значит, из мальчиков делает мямли, там, значит, чуть ли не бантики надевает, вот надо, чтобы они дрались, надо, чтобы они вот такие вот, чтобы, вот то есть они были суровыми такими, вот, вот как ты к этому-то относишься сегодня?
Я не думаю, что...
Наоборот,
вот, наоборот. Да, я не думаю, что... Я не думаю, что инфантилизм и возможность мужчины плакать, проявлять негативные эмоции, это обязательно рядом идущие вещи. То есть, наверное, инфантилом может же быть внешний брутальный чувак. Такой. Даже Нагиев где-то инфантилен, да, это понятно и очевидно. Даже в истории с этим сыном, с которым ты сейчас вспомнил, он тоже был инфантильным, там, да, весьма инфантильным. Поэтому я не думаю, что мямля, там, инфантильный человек и слезы, это всегда понятно, что человек не должен быть болезненно плаксив, да, но это касается и женщин, да, если женщина плачет по любому поводу и без повода, да, то, наверное, это уже как перебор просто, это перебор, в первую очередь, для нее, ну, то есть это неправильно, неверно, да, нужно разбираться, почему ты рыдаешь по любому поводу. Я встречал таких женщин, которые плакали по любому поводу, что бы ни случилось. Папа неправильно посмотрел, там, не знаю, погода не сдалась, маршрутка опоздала, и все это слезы и ручьем, да, это же проблема, точно. Но я думаю, что почему мы должны бороться с этим мифом? Потому что, опять же, человек, который не может позволить себе заплакать, в конце концов, глубоко внутри себя, он вытесняет эту опцию в себе, да, полностью. И он не знает себя. Он рано умирает, опять же. Он не знает себя. Он не умеет проявлять чувства и эмоции. А не умея проявлять чувства и эмоции, не желая, как Нагиев, например, да, но вот он не запрещает и другим это делать. И не понимает их эмоции, и не понимает, что когда человек плачет, ему он не мямля, может быть, ему очень-очень плохо, да, ему нужна помощь и поддержка. Ему не нужно, чтобы ты называл его мямлей. Ему нужно, чтобы ты просто, может быть, побыл рядом, поддержал в горе, да, этого человека. Но я, впрочем, думаю, что Нагиев сам-то вполне способен честно заплакать, как и я, там, слушая какую-нибудь композицию классическую, The Rose, например, от которой я часто плачу, да, в исполнении Андре Рьо, там.
И ты сентиментальный, скажи честно, ты сентиментальный вообще человек? Каминг-аут от
Владислава. Слушай, сентиментальный, наверное, ну то есть...
Давай, чтобы тебе было легче, я сентиментальный человек.
Смотря что ты понимаешь под сентиментальным себе,
Игорь Николаевич. Слушай, смотришь фильм, и там какой-нибудь такой момент, с тобой явно манипулирует эмоциями, ты не можешь сдержать слез, там, знаешь, стираешь скупую мужскую слезу, лишь бы жена не увидела, и дочь, или там, не знаю, у меня дочки, поэтому мне легче там, сказать дочь, или там дети, по крайней мере, сын там не увидел твою там слезу, там, значит. Особенно, знаешь, вот меня, я все время своих домашних учил, я говорю, вы, пожалуйста, не обращайте внимания на мои слезы. Ой, папа плачет, я говорю, прекратите уже.
Дайте же, как это, поплакать по-человечески, да?
Да, дайте уж.
Слушай, я как-то думал об этом и с удивлением пришел к выводу, что над музыкой, над хорошей музыкой, да, над книгой и над фильмом я способен заплакать легче. Легче, чем в жизни. Хотя, например, я один раз увидел эту старую деревню бабушку, которая покупала, там не могла пирожок, знаешь. В итоге я купил этот пирожок, реально пряча слезы, я плакал, просто навзрыд плакал, ведь эту бабушку, которая реально хотела поесть, а у нее не было денег на пирожок. И мне, блин, просто меня так это, вау, выбило из колеи просто эта ситуация. Ну вот, и я плакал, да. Но что касается моих каких-то личных проблем, которые требуют, наверное, выплакивания, то тут как бы у меня, тут я гремел, к сожалению.
Ну, может быть, да, на самом деле, знаешь, у меня да, тут такая, может быть, будет сегодня да, такой набор каминг-аутов да, от ведущих, потому что я лично, ну, честно говоря, я помню, что когда мы узнали об диагнозе нашей младшей дочки, моей младшей дочки, да, детский аутизм и был какой-то момент, когда, ну, понятно, что вот в этот момент супруги как-то хотят солидаризоваться, да, и я вдруг понимал, что вот, ну, сейчас жена очень много плакала, очень много переживала, а я такой, знаешь, вот проходил день, Да, я же должен, ну кто-то же должен здесь, вот в этом случае я же мужчина, да. Я проходил день, соответственно, там жена ложилась, и я уходил в другую комнату, тогда мы еще вот в другую комнату, которую потом заняла она. Потому что мы же, ну, понятно, с младшей дочкой тогда рядом с кроваткой, да, спали. И я уходил в зал и прям садился на диван и плакал. Вот, и однажды меня жена запалила вот за этим делом. И она, собственно, сказала, говорит, слушай, ну я не понимаю, что ты чувствуешь? Ты мне хоть скажи, что ты чувствуешь? Может, ты переживаешь? Тебе так же больно, как мне? Ну, как бы, скажи мне об этом. Мне очень важно, потому что мне тогда легче станет. А то я думаю, что ты такой честный чувак. Тебе это, ну, не важно, и ты хочешь сбежать от этой ситуации. Вот в чем вся штука-то. Штука не в том, что мы по каждому поводу плачем, штука в том, что как бы эмоции помогают нам сопереживать друг друга и показывать друг другу свое переживание. Вот в чем вся штука. И тогда я понял, что, ну, мне надо говорить. И, знаешь, невероятно тяжело оказалось говорить об этом со своей женой. То есть, казалось бы, ну, в общем, с человеком близким, да, и самым близким в этой ситуации. В этой ситуации точно самым близким, да.
Так, а в этой ситуации, как раз таки, почему страшнее говорить с ней было, как мне кажется, что именно потому, что она близко, а у нас есть установка с тобой, что ты именно в истории с женой должен быть таким, ну, чуваком серьезным и крепким, да? Mm-hmm. То есть, может быть, соседу выйти там мусор выносил, ты бы выплакался легко, ну, этот эффект вот этого самого, да, попутчика. А с женой ты должен быть, ну, крутым парнем, ты должен быть с ней сильным и всегда...
Сейчас так, откуда такие установки? Да, друзья, давайте пишите, как вы думаете, какие мифы есть о мужчинах и какие мифы, скажем так, условно назовем вредные мифы, да, которые портят, соответственно, жизнь мужчинам и женщинам. Пишите нам под трансляцией в Инстаграме и у нас в ВКонтакте, в Фейсбуке. Так, ну что ж.
Ставьте лайки, делайте репосты, естественно. Еще важная часть нашего эфира.
Да, ставьте и лайки, делайте репосты, чтобы...
Активнее подключайтесь.
Активно подключайтесь. Да, мы сегодня говорим о мифах о мужчинах. Какие мифы, собственно говоря, есть о мужчинах? В какие мифы верят женщины? В какие мифы сами мужчины верят? Мы тут с Владиславом с удивлением обнаружили, что мы как мужчины уже во многие, собственно, мифы верим. Значит, миф, следующий миф, о котором я хотел с тобой сегодня поговорить, это мужчина боится женитьбы. А если женится, то завидует хвостым друзьям. Вот,
у нас есть комментарий по этому поводу от людей, который 60 лет, она написала, живем 3,5 года, сделаем предложение, жениться не хочет, говорит, что нам это уже не надо, где вообще нет, спасибо, хотел узнать ваше мнение. Слушай, ты знаешь, вот этот миф вообще не про меня, вообще не про меня, по поводу боится жениться, потому что когда мне было еще 15 лет, я таскал папино обручальное кольцо 15-16 лет. И как бы это была моя такая игра, я это хотел семью иметь, что я надевал обручальное кольцо папино, да, и, типа ездил учиться в ней там, и с восторгом наблюдал удивленные взгляды людей в общественном транспорте на меня, как видели меня, обручальное кольцо, думаю, вау, что там вообще, вау, неужели, да? Я очень хотел семью, всегда, вот очень хотел. Поэтому мне не очень понятно, я думаю, что сегодня, это тоже неправда, это такое искажение. У меня даже возникает ощущение, что сегодня больше женщин не хотят иметь семью, чем мужчин.
Знаешь, я вот здесь вот даже поспорить как-то с тобой не получается. Да? Вот. Нет, я все-таки я сталкивался с мифом, но на самом деле сегодня, на мой взгляд, столько же женщин, которые не стремятся к браку, если, ну, я не знаю, у меня нет статистики, которая говорит, если не больше, я знаю, что больше или не больше, я не знаю, но я сталкивался с женщинами, которые не хотят брака, зачем мне это нужно, себя обременять, у меня карьера и так далее и тому подобное, да, то есть вот такая ориентированность на, значит, селфи себя, да, то есть вот, ну, на свою жизнь, на вот то, что ты хочешь сделать, есть, и мужчины, в общем-то, ну, их в процентном соотношении не больше, наоборот, среди моих, например, среди людей, с которыми я работаю, то есть работаю как служитель, да, работаю как человек, который помогает с разными зависимостями, да, я знаю ребят, которые страдают от одиночества, они не способны, вернее, не то, что не способны, у них не получается вступать в такие стабильные отношения. Они очень страдают от одиночества, от того, что они хотят семью, хотят детей, хотят нормально. Вот, вот не как обычно у нас, да, значит, что-то произошло, да, как в народе говорят, по залету, да, брак, ребенок, несколько лет они мучаются, расходятся в разные стороны, не пытаясь даже понять, что между ними произошло и как это вообще все происходит, да, и почему они, вот почему между ними это произошло. И соответственно, тут ребенок непонятно, что, где папа, тут еще пришел еще какой-то дядя, которого нужно называть папой, а тут есть папа, про которого мама говорит гадости, или наоборот, есть, я знал семьи, которые тут мама прям, ну, работала с ребенком о том, чтобы хорошие отношения с отцом были, а отец, в общем, ну, как, не знал, что делать, он тут не готов он был, чтобы стать отцом, понимаешь, но при этом и сейчас, когда они вот готовы, у них не получается, то есть установка все-таки, то есть мужчина боится женитьбы, я среди вот своего окружения, ну, огромное количество людей, угу. Без разницы, ну, кто ты по взглядам, да, идеологически, да, там, христианин ты или не христианин, верующий или неверующий, да, мужчины очень хотят семью. Другое дело, что они понимают под этим, да, вот что, какое представление у мужчины о семье, что такое домашний очаг и так далее, это другой вопрос. Там тоже куча мифов существует, да. У женщины свои, у мужчины свои, да, там мужчина там считает, что там, ну, вот он пришел, уставший с работы, отпахал там у станка где-нибудь в офисе, да, у компьютера. Вот он пришел, там жена в передничке встречает, так сказать, понятно, что вот наша жизнь быстро разрушает всю эту идиллию, которую ты в голове настроил, да, и что, конечно же, брак намного сложнее, чем вот эта вся картина, вот а ты садишься там, сурово кушаешь там какую-нибудь, не знаю, щи или там картошку с аж слюнки сейчас потекли, с котлетками, там, с индюшатиной, да, с индюшатиной, в общем, короче, вот такой вот, вот, и она говорит, ну как тебя, милый, там, так сказать, вот мне подруга звонит, то есть вот какая-то, я это называю картинки из советской жизни, да? Угу. Не знаю, как у тебя, какие у тебя, как ты вот к этому относишься?
Слушай, я вообще просто, моя жена знает, что она может пересолить, недосолить еду, я есть все, что мне будет предложено, и без критики, потому что как-то я очень легко к этому отношусь. Мне не наплевать, я просто легко к этому отношусь, да? Угу. Я не требую какого-то особенного уважительного прям к себе такого, знаешь, отношения как к главе семьи. То есть, наверное, сейчас, вот в моем в сегодняшнем возрасте, иногда я так себя веду, требую, да, каких-то вещей, ну, потому что кто-то должен быть в некий ситуации центром принятия решений, да, да, допустим. Но, в общем и целом, нет. А что касается, кстати говоря, нежелания семьи там, и нежелания детей, у меня два примера перед глазами возникают прямо сейчас. В одном случае это было давно-давно, там больше 20 лет назад что-то случилось, когда мальчик и девочка встречались. Это были светские люди, поэтому они встречались без всякого там, да, этого. И, естественно, занимались сексом. Девушка забеременела, сделала аборт. Притом сделала аборт, она не сказала в парню. Ну, залетела тогда и пошла аборт сделать. Когда он об этом узнал, он был просто в ярости, ну, и в шоке, в ярости, в негодовании. Как ты вообще могла позволить это сделать, да? Почему ты меня не спросила? Я хотел ребенка. Если бы ты сказал, что ты беременна, я бы принял, ну, то есть я бы женился на тебе, и мы были бы семьей, и этот ребенок рос бы, был бы жив. То есть он был просто в ужасе от того, что она сделала. А другой пример, тоже есть такой человек, который... там была трагичная ситуация немножко, еще на стадии беременности было ясно, что ребенок с ЦП родится. Ну, пардон, с даунизмом, что он будет ребенком даун, да? Ну вот, и девушка уже на этой фазе отказалась...
Сейчас обычно говорят ребенком с синдромом Даун, да?
Ну да-да-да, ну вот. И, в общем, женщина уже на этой фазе отказалась, она хотела сделать аборт. Он с трудом, Женя, уговорил эту девушку доносить ребенка, она родила. И, ну, как бы, и он забрал ребенка, они расстались. В общем, она не захотела быть матерью этого ребенка. И он с тех пор воспитывает этого ребенка один. Этот человек. С самого начала, с самого рождения. Но и вот, и таких примеров очень много, да, мужчины готовы иметь семью, хотят ее иметь, и да, они умеют обращаться с детьми, иногда лучше, чем женщины.
Вот это другой у нас уже, мы уходим в миф про детей. Но вот от Ольги, Ольга написала нам: «Мужской мир более жесткий и непонятный». Ольга, а вы напишите нам в комментариях, это миф, с которым вы сталкивались, или действительно для вас мужской мир более жесткий и непонятный? Вот давай отреагируем.
Слушай, мне кажется, что это как раз-таки все наоборот. Я бы сказал, что женский мир более жесткий и непонятный. Это еще один миф по поводу логики.
Да. Я думаю, что у нас такой же точный эфир будет и скоро совсем в марте.
Про женскую логику, да.
Про женщин, да.
Потому что мы буквально только вчера, на днях разговаривали в компании об этом, я был с двумя женщинами в этой компании, со своей женой, с нашей подругой. Ну вот, и нет, мне кажется, что как раз-таки мы пришли к выводу все, что как раз-таки мир мужчин, он более прост. Я бы даже сказал, что он более примитивен в какой-то степени, да? Потому что мужчины, они такие, прямолинейные, бесхитростные, в общем и целом. Да, такие простые, говорят то, что думают, делают, что хотят. А женщины более коварные, более изворотливые, как ты знаешь, мне кажется, что сама эволюция, как бы ты к ней ни относился, скажем так, под эволюцией я понимаю жизнь, да, просто жизнь в перспективе в исторической, научила женщин быть более изворотливыми. Ведь ты знаешь, наверное, все вот эти штуки про... не знаю, почему мне в голову пришло. Почему восточные женщины на себе нацепляют гигантское количество золота, да? Золото-бриллиантов само есть у них. Почему? Так потому что если мужчина выгонит эту женщину из дома, она может унести только то, что на ней. Она не хочет быть таким пугалом, да, таким попугаем, как дом. Нет, это жизнь ее заставила все на себе носить.
Здесь мы все-таки сталкиваемся с какими-то культурными особенностями совершенно разных культур, да, живем в мультикультурном мире, хотим мы того или не хотим, да, здесь. Я с тобой вот кардинально не согласен в том плане, что я как бы очень тонкий, очень сложно устроенный, вот, далеко не простой.
Ты просто больше белая ворона в этом смысле.
Да, я всегда был белой вороной, честно сказать, и ощущал себя белой вороной, да, и среди сверстников. Поэтому пришлось ходить на карате и учиться, так сказать, отвечать, как говорили в мое время.
Защищать свою чистоту. Да,
защищать свое право на вот инаковость, да. Ну, то есть на то, что я не такой, как другие, да, окружающие мальчики. Ну, то есть как бы считал, что мальчик, он должен быть всегда на улице, гонять мяч, значит, но при этом почему-то хорошо учиться. Это у мамы в основном была такая идея. Вот. Я, в общем, честно тебе сказал, был всегда середнячком, как бы вот тебе это не было странно, да, наверное, да, я был всегда середнячком, то есть тройбаны, почему я получал, потому что такое, это позволяло мне держаться в тени, вот, это позволяло мне, значит, не быть ботаном, как бы со стороны своих... Это, кстати, мне не помогало вообще ни разу. Вот. Все равно я был ботаном, потому что я много читал и мало гулял на улице. И единственный спорт, которым я увлекся, это вот восточное единоборство.
Просто необходимость.
Защитить свою честь и достоинство. Вообще мне это все нравилось. Чего что я вру-то? Мне просто все нравилось, эстетика восточных единоборств. Вот, красота движений. И уже потом как бы я научился, так сказать, еще и отвечать за свои слова, а еще и привлекать к ответственности других за свои слова. В общем, скажем так.
Был таким агрессивным, был агрессивным, злым хулиганом. Какой-то момент времени.
Нет, я хулиганом не был. Вот. Я иногда жалел, что я не хулиган, да, потому что... Ты вот, кстати, наверняка же был хулиганом, нет?
Я не знаю, что имеется в виду под хулиганом, под хулиганством, но ты знаешь, мне удавалось совмещать. То есть я был до 8 класса включительно, я был тоже таким, знаешь, середнячком, мягко говоря. При этом занимался в музыкальной школе, в театральной студии с детства, спортом, боксом, кикбоксом занимался, какое-то время винчун. Но вот с 9 класса я стал прям круглым отличником, круглым отличником я стал. Это случилось, поскольку папа с удивлением узнал, что я не умею в столбик умножать. Ну вот, и со мной была проведена, так сказать, разъяснительная беседа по этому поводу. Ну вот, и я стал отличником.
С применением подручных средств, я так понимаю.
Слушай, нет, ты знаешь, на удивление, я не помню ни одного раза, что папа поднимал на меня руку. Вот не помню, просто не помню. Мама один раз меня хлопнула, тетрадка была, было такое. Ну вот, а папа нет, Нет, нет. Просто мы поменяли учебное заведение, и поменялись преподаватели, и я полюбил учиться резко, ну, правда. И стал отличником кругом, при этом. Но я, да, и при этом, при всем, я был тем, кто иногда мог быть жестоким и агрессивным. Да, потому что в 90-х годах в Санкт-Петербурге, в том районе, где я жил, наверное, нельзя было быть иным почти никогда.
О как? То есть вот жизнь заставила. Да, друзья, я хочу, чтобы вы сейчас взяли ручку и записали телефончик 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, потому что телефончик поможет вам, если у вас есть какие-то... вы столкнулись с серьезным жизненным кризисом, страхи и так далее, то, что мешает вам жить, и какие-то есть проблемы, которые вы сами не можете решить. В этом вам помогут наши психологи и консультанты на Теос Медиа. Это анонимно и абсолютно бесплатно. 8-800-333-1706. И, конечно же, присоединяйтесь к нашему разговору. Мы говорим сегодня о мифах о мужчинах. Разобрали только два мифа. Про женитьбу разобрали. Нет, три. Там еще про брутальность мужчин, что мужчины не плачут, они огорчаются, вот, что мужчина боится женитьбы, вот перешли к тому, что мужской мир, он такой вот, вот очень простой, как утверждает наш дорогой Владислав Игоревич, и прямолинейный, а я думаю, что он гораздо менее прямолинейный, чем женский.
Слушай, нет, ну, нет, нет, я, может быть, не очень правильно выразился, в общем и целом, если мы берем, я не беру, понимаешь, мы же с тобой прекрасно понимаем, что если посмотрим на мир там, ученых, на интеллектуальную элиту, да, мира, то в ней будут преобладать мужчины, да, очевидно. Да? Это не потому, что женщины тупые, а мужчины умные. Нет, вовсе нет. То есть мы видим подтверждение того, что мужчины действительно более могут быть изощренными, умными, развитыми, глубокими, интересными, интеллектуальными и прочее. Я имел бы скорее такие отношения между, ну, на бытовом уровне. Uh-huh. Да? Вот. А Ольга, смотри, пишет, как интересно. На внешность женщины посмотришь, все понятно, а у мужчин не так. Красивый окажется подлым, толстый, добрый, а обычной внешности открытый. Ну, знаете, Ольга, я встречал прекрасных нимф, так назовем, да, прекрасных внешностей женщин, которые были настолько изощренными, подлыми и гадкими, что в своей жизни, да, что прямо удивлялся, как в такой внешности могла спрятаться вот эта вот змея, простите меня, конечно, да, но такое бывало, да, вполне.
Ну, я тут поспорить, что ли, с тобой сегодня, вот, хоть где-то, да, я вообще считаю, что это такой, это миф, который не имеет гендерную принадлежность, да.
Согласен совершенно, ты не поспоришь, я совершенно с тобой согласен.
Вот, потому что мужчина думает так о женщинах, а женщина о мужчинах, и взаимно, то есть вот я вспоминаю совершенно замечательную цитату Александра нашего всего, Сергеевича Пушкина, ты можешь, из Евгения Онегина, естественно, а если вы еще и знаете, с какой головы я прям вот, ну, виртуальную шляпу сниму, ты можешь...
Я рад, только мой сын Тимур заучил наизусть Евгения Онегина, братан, поэтому...
Да, ты можешь быть дельным человеком и думать о красе ногтей, да, то есть вот смысл в том, что человек, который следит, ну, мужчина, который следит за собой, в общем, он при этом не инфантильный, женоподобный такой, да, видишь, еще со времен Александра Сергеевича был такой миф, да, нам-то казалось, что это вот в нашу эпоху все происходило, а Александр mm-hmm. Сергеевич с этим сталкивался еще, да, то есть здесь, мне кажется, как раз диссонанс между внешним и внутренним, он всегда вызывает какой-то, ну, отрыв, да, ты думаешь, ну, как такой красавец, и в основном, кстати, значит, если ты вспомнишь, а, кстати, это все тоже могло пойти из классической литературы, потому что, ну, такой печоринский тип, да, Печорин такой весь такой красавец, значит, умница и так далее, при этом абсолютно холодный, не способный вступать во взаимоотношения с
окружающими. Ну, психопатический такой тип,
да. Да. И вот это, и когда ты сталкиваешься с этим, удивляешься. Но не всегда, слушайте, еще раз, опять же, не всегда полные люди – это добрые и открытые. И не всегда худые люди – злые и не злые невротики. Да? То есть это тоже такой миф, в общем. Во многом это зависит от человека. Вот. Иногда полнота – это просто специфика дисфункции, например, щитовидной железы, он ничего с этим сделать не может. Да? Угу. Вот. И это не накладывает на его душу какие-то особые чары, и он становится добрым и благодушным, и готовым понять всех и принять всех. Вот как-то так, да? Вот. Но вот я, кстати, сталкивался с тем, что... С установкой, кстати, двойной установкой. Видишь, мы про мужчин начали, а приходим к тому, что сегодня говорим про взаимные упреки, да? С установкой на то, что мужчина должен следить за собой. Я сталкивался, что говорит, ну, значит, не побрился, пришел на работу, да, работал тогда в одном журнале, и ко мне подошла, значит, редактор, один из редакторов, говорит, Игорь, а почему вы не побриты? Я говорю, а я так, ну, решил так, ну, похохмить, я говорю, вам не нравится моя щетина? Говорит, щетина нравиться не может, мне строго сказали. Да? То есть вот мужчина должен выглядеть красиво, или женщины должны тоже вот следить за собой, обязательно выглядеть красиво и так далее. Да? То есть она не имеет, скажем, отношения только к мужчинам или только к женщинам.
Самое интересное, знаешь, мне по щетину тоже сделали один раз замечание, правда, в церкви наш диакон сказал мне, ну, ты вот пришел в церковь, типа, в Дом Господень, да, и у тебя щетина. Я говорю, слушайте, а если я хочу бороду простить, например, да? Ну, я же должен как-то эту фазу пройти, да, вот появление щетины и там всего остального. Я же не могу просто утром проснуться уже с бородой такой, да, вьющейся.
Да, вот, кстати, Ольга еще один хороший миф написала. Еще миф: мальчики в школе отличники, потому что обладают аналитическим умом, а девочки берут усидчивостью. Ну, давай, Владислав.
Слушай, ты знаешь... Разрушим вот, этот миф. Я, вот, ты знаешь, вот... Тут к этому мифу у меня сложное отношение, потому что я знаю массу предприятий, даже моя родственница в Москве, кстати говоря, работает на таком предприятии, где люди, руководство предприятия еще с советских времен принципиально брало вот этих женщин, именно потому что они усидчивые и способны педантично выполнять мелкую работу. А мужчины в силу своей горячности, да, эмоциональности, представляешь, горячности, и мужчины не танцуют, пишет Козлов Евгений. Да-да, есть такой миф. Ну вот... Не могут...
Женя, я готов станцевать прям вот
ради... А у меня военное училище, я учил свое училище, друзья мои. У меня был отдельный предмет – бальные танцы, друзья мои. Вот так вот. Нам преподавали бальные танцы.
Прекрасно. Да. Я танцевать не умею, но очень люблю.
Я тоже, на самом деле, в данные танцую в силу своей комплекции. Ну вот, так вот, я не знаю, что сделать. То есть, мне, рассуждая как бы логически, мне кажется, это, конечно, ерунда полная, да, что типа мужики более аналитичные, а женщины более сидчивые. Но, с другой стороны, я знаю, опять же, массу примеров, где как будто бы деловой мир, то есть, да, который считает копейку и практичный, он именно так к этому относится. Женщина более усидчива и способна в силу своей усидчивости выполнять вот такую монотонную работу длительную.
Ну, слушай, мне кажется, это вообще очень такая штука. И я понимаю, это как раз миф скорее о мальчиках и девочках, чем о мужчинах и женщинах, да? Потому что там мальчики обладают аналитическим умом, и сразу что-то все вспоминают там Моцарта и Сальери, да? Ну, как бы есть мальчики, которые берут усердием. То есть, в общем, я как преподаватель очень хорошо сталкивался. Уже, кажется, что именно девочки зубрил, ерунда. Я встречал мальчиков зубрил, в общем. Но нужно сказать, что вот тут, может быть, я как раз полью воду на такие гендерные стереотипы, да. Я все-таки больше встречал девочек, которые... как бы отдавались учебе, то есть которые вкладывали в учебу. А учеба – это не только, знаешь, вот, знаешь, как у меня был один приятель, он был художником, у него была 100% фотографическая память. И вот однажды, он, естественно, там мало учил уроки, и вот он однажды, его вызвали к доске, и он шел вот так вот, а было открыто, ну, домашнее задание. Была открыта тетрадка у, значит, его одноклассницы, он просто мимо глянул одним глазом, и он тетрадку просто нарисовал на доске. То есть он не нарисовал тетрадку, нарисовал все это решение. Ну, как бы, учительница поняла, что что-то не так, когда он начал контуры обрисовывать.
Что он не понимал, что делает, но просто...
Да-да-да, я говорю, ну, объясни. И он, ну, как бы, она поставила 5, он говорит, ставлю вам 5 за находчивость и память, и как бы, ну, в следующий раз вы мне эту задачу объясните. Ему пришлось как бы впахивать.
Я с тобой должен согласиться, кстати говоря, по поводу того, что это миф, скорее, мальчик,
что девочка. Что ж такое-то сегодня, а?
К сожалению. Да, такой сегодня день. Я должен с тобой согласиться, что это миф именно о мальчиках и девочках, а не мужчинах и женщинах, по поводу усидчивости и логичности. Это просто в силу того, что мальчики и девочки, у них по-разному, в разное время протекает переходный период, да, половое созревание. И в тот момент, когда мальчики начинают брать гормоны, да, у девочки-то все как бы уже немножко позади оказалось, да? Вот, ну,
и все. Соответственно, отсюда установка, что девочки раньше взрослеют, да?
Ну, так мы же и так это знаем, да? Биологически девочки раньше взрослеют, чем мальчики. Mm-hmm. Биологически.
Но, да, поэтому, соответственно, им легче, девочкам легче пойти, например, там, в 6 лет там, в первый класс или там, в 7 лет в первый класс. Вот, а мальчики испытывают шок и неприятие действительности.
Я пошел в 5 лет в первый класс, это понимал.
Как бы, ну, сочувствую.
Нет, это правда, да, я пошел в 5 лет в первый класс, мне 6 уже исполнилось в первом классе, это был такой какой-то...
Ну, я пошел почти в 8, вот, потому что до этого я был с родителями в Африке, с папой, поэтому вот так вот это получилось.
Mm-hmm. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, у нас осталось буквально 6 минут до конца эфиров. Но, наверное, слушай, то, что написала Ольга последняя, это же немножко похоже на миф о том, что существует, или, вернее, можно развить эту мысль, что существует мужская логика, да, какая-то пресловутая такая.
Это вот она... самый крутой миф, в общем, такой забавный,
да.
Причем.
Да. Есть, знаешь, в начале 20 века в Санкт-Петербурге проходила научная конференция, подчеркиваю, друзья мои, научная. Она называлась «Человек и женщина». Ну, вот. И да, это правда.
Ужас, вообще кошмар.
Какой. «Человек и женщина». И то же самое касается и логики. Вот есть мужская логика и все остальное. Вот такой миф.
Есть, да? Есть какие-то странные мужчины, которые считают, что есть некая женская логика, некая мужская логика. Хотя либо есть логика, либо ее нету. Вот и все. Вот. Способы мышления свойственны просто типам личности, а не определенным гендером, там, мужчинам или женщинам. Это мое глубокое убеждение. Ну, давай, может быть, совсем вот самый любимый миф. Значит, он еще обрастает мемами всякими, да, что там, значит, лежит мужчина, он умирает, там, у него температура 37,3. Да? Вот. Мужчины инфантильны. Все мужчины инфантильны. Вот как ты думаешь, откуда пошел этот миф? И вообще, вот, соответственно, в действительности.
Я думаю, что он в некоторой степени соответствует действительности сейчас, да, потому что и для нашей страны, наверное, локально, да, возьмем тут для нашей страны локально, потому что после там, Первой мировой войны, революции, Первой мировой войны, Второй мировой войны у нас выросло большое поколение мужчин, воспитанных женщинами, и какая-то инфантильность сегодняшним мужчинам присуща. Если сравнивать их с мужчинами, наверное, ну, не знаю, там, в других регионах мира, может быть. Мне кажется, так.
Я считаю, что это миф вообще, да, и инфантильность точно такой же процент, не точно такой же, вообще очень сложно, потому что все зависит от выборки, от репрезентативности, я всех эти умные салаты выучил уже.
И все, что, и от того, что мы понимаем по инфантильности.
Да. Вот, и поэтому я думаю, что все-таки здесь вопрос как раз в том, что Я встречал большое количество среди женщин, мужчин, инфантилов, да? Инфантильных людей, которые не способны вступать в такие, знаешь, такие полноценные взаимоотношения друг с другом, да? Mm-hmm. Не способны принять решение. Что такое инфантильность? Вот такие признаки инфантильности, хотя бы назови, хотя бы вот у нас парочку минут осталось.
Слушай, ну даже не умение брать ответственность, самое простое, да, нежелание брать ответственность на себя. Но видишь ли, в чем дело, когда ты же прав, что это всегда сложнее, да, потому что мы можем видеть, опять же, крутого бизнесмена, который сделал себя сам, без криминала, без всего, он будет очень крутым коммерсантом, жестким, и при этом он будет невероятно инфантильным в семейных отношениях, ну просто тряпкой. И как бы эти вещи вот как-то в одном человеке.
Ну вот да, это, кстати, тут я согласен. И я думаю, что, опять же, этому способствует еще и мир, не знаю, развлечений. Потому что, не знаю, там даже если вспомнить какой-нибудь христианский огнеупорный, терпеть не могу этот фильм.
Вот. Я один раз посмотрел и изрекся кому-то рекомендовать этот фильм дальше.
Да. Потому что это вот такой, он, значит, он спасатель на работе, от дома, он, значит, там, лузер, там, и так далее. Ну, как бы есть, потому что понятно, что есть психологическая компенсация, что если у тебя в какой-то сфере что-то не получается, ты пытаешься компенсировать в другой сфере. Мне кажется, это все все опять же зависит от точно так же мужчины и женщины инфантильны, есть инфантильные женщины, есть инфантильные мужчины, все многое зависит от того воспитания, в которое ты был, от среды часто, да, в которой ты формировался, от характера и от, в общем-то, самого человека, который в данном случае, ну, готов работать над собой. Поэтому я лично считаю, что это миф. И как бы мужчины инфантильные, инфантильные мужчины есть. Данность.
Да, и еще в нашей культуре мы, скажем так, женщинам позволяем проявлять инфантильные черты без осуждения. То есть мы считаем, что выходит за рамки некой женственности.
Более того, иногда даже мужчины поощряют это, как бы, ну, мужчине легче чувствовать себя сильным, когда рядом с ним слабая женщина. Да?
Друзья, к сожалению, мы должны закончить трансляцию, буквально мы уже перебрали. Спасибо, что вы были с нами, ставьте лайки, делайте репосты и молитесь вместе с нами за то, чтобы был мир во всем мире. Всем пока.
Всем пока, до свидания.